радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. Вчера Святая Церковь совершила празднование введения во храм Пресвятой Богородицы. По окончании божественной литургии на праздник введения слово игумена Мелхиседека, настоятеля подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни в Москве. В завершении часа мы предлагаем вам материал, записанный на третий день после кончины святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II. Накануне погребения святейшего патриарха мы беседовали с постоянным автором нашей радиостанции иереем Владимиром Соколовым, настоятелем храма святых Кирилла и Мефодия в Никольском.
И мы сегодня в этот великий праздник услышим величайший, жизнеутверждающий, мироспасительные слова церковных ермосов. Христос рождается славить, Христос с небес сряжьте, Христос на земле возноситесь. Вспоминаем видение во храм Пресвятой Богородицы. И вспоминаем свой вход в храм, и вспоминаем сами, зачем мы в храме, и вспоминаем и молимся о том, чтобы Господь и нам всем даровал такую же любовь к храму, какую имела Матерь Божия. Какую любовь имел к храму Божию псалмопевец Давид, когда говорил и из глубины любящего Бога сердца. Едино проси как Господа, то взыщу. Еже жителями в дому Господне и зрителями красоту Господню, все дни живота моего. Оптинский послушник, впоследствии митрополит Стефан Туркестанов, который покоится на Введенском кладбище города Москвы, на его могильном памятнике такие слова выбиты. «Дети, дети, любите храм Божий! Храм Божий, небо на земле, и нам надо дорожить этим небом, как однажды сказал ныне здравствующий митрополит, минский белорусский филарет, о храме он сказал, дышите, дышите воздухом вечности. Когда я раньше работал в институте Склифосовского, санитаром в нейрохирургическом отделении, после инсульта человека засовывали в барокамеру, в узкую, чтобы он там дышал кислородом. И у него восстанавливалось мозговое кровообращение. И вот мы с вами в битком набитом храме, как в барокамере, в которой не хватает простого воздуха, но зато очень много воздуха вечности. У отца Василия, убиенного новомученика Оптинского, спросили, разве Бог не в любом месте? Разве нельзя ему молиться где угодно? Он говорит, да, Бог, везде и молиться можно где угодно. Но зачем вы тогда часами и сутками молитесь в храме? И тогда он сказал, вы знаете, молиться самому – это все равно, что по морю плыть в надувной лодке. А молиться в храме – это на белом лайнере плыть. Кто в трюме, кто на первой палубе, кто на верхней. Неважно, но корабль идет своим богоназначенным курсом. И мы с вами будем любить храм Божий. Будем молиться Матери Божией, чтобы нам было даровано такое сердце, такая благодать, такое божественное расположение, чтобы мы не считали время, потраченное в храме, что это время, потраченное напрасно, не смотрели на часы, 2 часа уже идет служба, поскорее бы поужинать. Вы еще сотни раз вспомните храм Божий, когда, может, не будет возможности в него ходить или полностью соображать, что происходит, но будете радоваться и вспоминать те дни, когда у вас была такая возможность. На день пострига я был в Троице Сергиевой Лавре. И один игумен говорит, поедем посмотрим мой храм. А где ты служишь? Я служу в детском интернате для слуха, глухо, немых. Не видят, не слышат и не говорят. Я видел иконы, которые в иконостасе, которые вырезаны. А подписаны эти иконы, соответствующие азбука по Брейлю, по-моему, да, как это называется? Выколоту. И вот они читают, и они руками общупывают эту вырезанную объемную икону. И я до этого момента подумал, у меня в жизни, мне казалось, черная полоса. Но когда я увидел, что еще вот так вот люди живут, и вот так тянутся к храму эти дети, и умеют понамарить, кто даже не видит, или кто даже не говорит, или не слышит. Это было потрясающе. Я про себя подумал. А мы с руками, с ногами, со слухом, со зрением, нам ли ныть по нашей жизни, что у нас происходит, творится, и бывают разные напасти, искушения, приключения, со здоровьем не все в порядке. Мы 250 раз должны Бога благодарить в день за то, что мы сейчас реально с вами имеем самое ценное. Веру, надежду, любовь, христианскую жизнь, здоровье маломальское. И вот это здоровье, пока есть силы, надо посвящать Богу. Сегодня на полуночнице было 4 человека. Из них 2 бабушки и обе с клюшками. Это в такую рань было в 6 утра, как у нас полуночница в обители. И гололед был. 2 бабушки с клюшками. Думаю, вот это да. А почему они пришли с клюшками? А потому что скоро они пойдут на небо. И они понимают, что лучше на это потратить время, чем просто выспаться, чайку попить, на диване поваляться. А дальше-то что? Дышите воздухом вечности. Храм Божий. Храм. Храм Божий. Небо на земле. Почаще бы нам всем земным бывать на небе. Аминь. Thank you.
Вы слушаете радио «Радонеж». Всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц с 20 до 23 часов по московскому времени.
Духом, ныне и присно, и во веки веков.
мы беседуем с нашим постоянным автором Иереем Владимиром Соколовым, настоятелем храма святых Кирилла и Мефодия, учителей славянских. И сегодня мы встретились накануне погребения святейшего патриарха Московского всей Руси Алексея II, который скончался в пятницу. Вся Москва в течение этих дней усердно молится владыке души телес о упокоении новопредставленного святейшего патриарха Алексея. Мы знаем, каково почтение православной российской паствы к святейшему патриарху Алексею, сколько сделал святейший владыка за годы своего патриаршества, начало которого пришлось на создание новой России, новой по многим показателям. Это была Россия совершенно другого типа, созидалось православное государство, и мы видим, что современная государственная власть тоже изменилась коренным образом, если мы рассматриваем ее в сравнении с прошлой российской властью. У нас сейчас православный президент, и в день погребения святейшего объявлен президентом национальный траур. Это тоже очень многое значит. Сегодня мы хотели бы поговорить с отцом Владимиром о эпохе служения святейшего Алексея, о его деяниях и помянуть добрым словом ушедшего предстоятеля Русской Православной Церкви.
Ведь один мудрый человек сказал, что эпоха уходит с людьми. Умирают люди, и они уносят с собой определенную эпоху. И, конечно, такая значимая фигура для Русской Православной Церкви, как святейший патриарх Алексей, это уход эпохи. И вот очень важно понять, каков же был смысл этой эпохи, каково было главное деяние святейшего патриарха. Мне кажется, если это можно одним предложением сформулировать, святейший патриарх промыслом Божиим был избран для того, чтобы восстановить материальное тело церкви. Потому что без материального тела церкви невозможно ее влияние на мир. Мы, православные, очень хорошо это знаем и понимаем. Даже Господь наш Иисус Христос воплотился в человека для того, чтобы иметь воздействие на мир. Ибо так устроил Господь мир, что воздействие происходит всегда через материю. И вот материальное тело церкви – это храмы, это монастыри, это вот вся структура, это связи с внешним миром, ток такой, живой ток крови благодатной, всего этого живого организма. И все это было восстановлено, структурно восстановлено. И уже начался и новый этап, о котором святейший патриарх говорил на последнем епархиальном собрании, в котором призывал всех членов церкви участвовать в культурно-просветительской деятельности. Так, чтобы церковь воздействовала на все культурные институты. Но это была только заявка, только начало деятельности. И, собственно, этим он уже и обозначил новую эпоху. Поэтому новому предстоятелю нашей церкви уже как бы и план ясен, и есть эта материальная структура. Это главная часть, но это часть, которая не исчерпывает всей деятельности святейшего патриарха. Вы понимаете, вот оценить такую грандиозную фигуру можно только на расстоянии. Подобно тому, как стоя рядом с горой, у ее подножия, никогда невозможно сказать о ее высоте, размерах, о ее красоте. И только отходя от нее, вот с каждым шагом начинаешь понимать не отдельные детали, а общее очертание этой горы, ее размеры и, конечно, ее красоту.
Отец Владимир, вы совершенно правильно сказали о масштабности строительства православных храмов, возрождения монастырей. Действительно, если мы сейчас уже привыкли к тому, что у нас существует в Москве храм Христа Спасителя, что у нас установлен Казанский собор на Красной площади, процветает уже Оптина пустынь, Данилов монастырь, и не из числа монастырям и храмам, которые буквально возрождены из небытия. Мы уже привыкли к этому. А иногда мы слышим такие высказывания критиков церкви.
Ну, мол, эпоха такая, что святейший Алексий мог как бы заниматься этим созиданием. То есть ему не мешали. Если прежним патриархам мешали советские власти безбожные, то этому патриарху, наоборот, помогали и спонсоры, и власти. Можно ли как-то ответить на это?
Я отвечу, потому что как раз святейший патриарх указом своим назначил меня настоятелем строящегося храма. И я столкнулся как раз с этой проблемой. И я ее знаю изнутри. Знаю, что такое просто получить землю. Знаю, что такое построить. И вот люди, которые со стороны этот процесс наблюдают, они не знают его изнутри. Это какой-то гигантский труд. То есть это нужно каждый день напрягаться. Это с утра до ночи думать об этом. И с ночи до утра этим заниматься. Поэтому то, что сделано, это огромный титанический труд, который уже претворен в материю. Это титанический труд. Хотя даже просто начать строительство. Это документации столько, это столько встреч. А ведь везде, по всей России этим занимались. И святейший по его инициативе, по его благословению, по его заботе об этом все это делалось. Поэтому это говорят люди, не посвященные в проблему. Так всегда, знаете, со стороны всегда кажется легко, когда это вдруг возникает, когда это выстроено. И выстроить что-то такое материальное здесь сделать в этом мире, это очень трудно. Потому что прежде всего нужен замысел о том материальном объекте, который будет построен. Он должен быть досконально продуман, а тем более, так сказать, о церкви. Это должно быть традицией церкви. Ведь никто не упрекнул святейшего в том, что в чем-то была нарушена традиция. Сейчас уже все традиционалисты признали, даже традиционалисты, которые его критиковали в свое время, признали, что это в рамках традиции, продолжение всей и развитие всей исторической темы церкви.
Но когда вы говорите о том, что создано материальное тело церкви, мы, наверное, все-таки не можем утверждать, что оно и не было духовно наполнено. Вспомнить хотя бы столетие прославления преподобного Серафима Саровского. Был возрожден храм Саровской обители, и началась монашеская жизнь в этой древней пустыне. И не только там. Мы знаем, что с возрождением материальным тут же следует и возрождение духовное. Начинается монашеская жизнь, начинается служение в храме. Приходская жизнь, и это все связано очень.
Конечно. Просто я сказал об основе, что без материальной вот этой основы не было бы возможно это, потому что как бы прославили Серафима Саровского и мощь его, если бы не восстановили бы обитель. Сейчас к этому и стоит перейти, к этой теме. Конечно, столько грандиозных событий, которые вообще невозможно уместить в ряд, а тем более в такую передачу. Но основные вехи, они сегодня ясны. А прославление царственных мучеников. Это что, это не веха? А прославление новомучеников, сонма новомучеников. Это веха, которая просто разделяет, можно сказать, историю пополам. Потому что мучеников прославили столько, что до этого не было их столько прославлено. И, конечно, это грандиозные события о построении храма Христа Спасителя. Это восстановление народной памяти, единство народа. То есть, ведь это памятник единства народа. И он восстановлен, кстати говоря, святейший умер в тот же самый день, в который был разрушен этот храм. И в этом тоже есть знак, о котором стоит задуматься. Потому что и его историческая судьба, его деятельность вплотную связана с этим храмом. И этот храм стал кафедральным собором.
Святейший патриарх был избран поместным собором в 1990 году по окончании святейшего Пимена. Мы знаем, что обстановка вокруг собора была достаточно тревожной. Россия переживала переломную эпоху в своем развитии. И годы кризиса, 90-е годы, они, несомненно, вынуждали церковь к каким-то ответственным шагам. Когда святейший Алексий возглавил Русскую Православную Церковь, в политической разрухе была Россия. Мы стали жить совершенно в другой стране. Беловежские соглашения уничтожили прежнее государство. И как мудро святейший возглавил церковь в духовном окормлении паствы своей. Ведь все-таки Россия наименее, наверное, среди стран бывшего Советского Союза оказалась вовлечена вот эти процессы по сравнению с Украиной, с Белоруссией. То есть менее пострадала, скажем так.
А главное, что церковь не была разделена, что церковь сохранилась, мало того, она умножилась. И в этом главная заслуга святейшего. Мы объединились с зарубежной церковью. Ведь, понимаете, если мы сохраняем единство церкви, мы, значит, сохраняем и в будущем единство государства. Потому что у нас есть вот этот стержень, культовый, религиозный стержень, возле которого можно построить всю культурную и общественную жизнь. Поэтому святейший не только не растерял это, а умножил. Если государственная жизнь распадалась, все время дробилась, то здесь мы наблюдаем процесс противоположный, процесс объединения.
Конечно, Святейший Патриарх всегда очень болел за церковь и за те события, которые приводили к нестроению. Мы знаем, что годы патриаршества ознаменовались расколом в Украинской Православной Церкви. Это уход бывшего члена Священного Синода в раскол митрополита Филарета Денисенко, кстати, бывшего местоблюстителя Патриаршего Престола по окончании Святейшего Пимена. И мы знаем, какая боль была нанесена телу церковному вот в те годы. И тем не менее, Церковь смогла, и, наверное, заслуга Святейшего в этом велика, выйти с честью из этой ситуации. И вот, вспоминая недавно совершенно прошедшие торжества в Киеве по случаю 1020-летия крещения Руси, мы знаем, как Святейшего Патриарха Алексея встречали, с какой любовью и теплотой матери городов русских.
А это показатель чего? Что народ не воспринял этот раскол, что народ все равно сказал, что он кричал? Наш патриарх Алексей. Вот что народ кричал. А вот глаз народа – глаз Божий. Поэтому единство тела было сохранено. И все эти расколы – это какие-то личные амбиции. Они не влияют на тело церкви. Знаете, они даже, может быть, какую-то в божественном промысле выполняют роль и положительную, потому что как бы выводят из церкви те разлагающие элементы, которые разлагают ее изнутри, пребывая в ней. Поэтому они сами себя выводят из церкви, а церковь уже просто фиксирует этот момент, что они вышли из церкви. И хотя Святейший, я знаю, как он остро это переживал, и я это видел, и были годы, когда я с ним постоянно служил, будучи диаконом, и я видел мало это. Да когда вот еще вопрос стоял о воссоединении с зарубежной церковью, возникли какие-то препятствия, я видел, как это все вот отражается на нем, которые потом были улажены. Но все это в конечном итоге не повлияло на ход истории. В конечном итоге мы наблюдаем объединение, укрупнение церкви.
И это был, наверное, кульминационный момент, может быть, в жизни русского православия в начале 21 века, когда воссоединились две части поместной церкви в праздник Вознесения Господня в храме Христа Спасителя. Это было торжество, действительно торжество православия.
Да, это было торжество православия, но, понимаете, объединение это было возможно, потому что не было и настоящего разделения. Это было скорее административное какое-то разделение. Точно так же, как и на Украине. Оно как бы самостийное, так сказать, задокументированное, но разделения духовного, мистического разделения не было. И поэтому все эти препятствия внешние, они были преодолены. Потому что мы сохраняли единство, наследие учения, единственное наследие культуры, которая была на основании этой религии построена. И мы все ощущались это единство и наследниками себя, этого культа и этой культуры.
В последних сообщениях интернета где-то я прочел, один из представителей Украинской Православной Церкви, не Московского Патриархата, так близко было единение, когда Святейший посетил Киев на торжества 1020-летия, и мы не воспользовались этим, с такой болью произнес представитель Украинской Церкви, и Варфоломей был патриарх, и Святейший Алексей, и вот буквально оставался шаг до воссоединения.
Ну, знаете, ведь есть процессы, которые нельзя торопить. Церковь никогда не торопится. В ней все происходит органично, потому что все происходит для вечности. А в вечности вот эти годы и даже тысячелетия, они не имеют никакого значения. Важно, в каком направлении мы двигаемся. Тут есть перспектива, и эта перспектива, она направлена, конечно, в вечную жизнь.
Отец Владимир, вы уже упомянули о служении Святейшего Патриарха и о том, что вы часто служили вместе с ним. Не могли бы вы рассказать нашим слушателям подробнее, вот как Святейший совершал литургию, как он молился? Мы знаем, что он очень много служил.
Да, он служил постоянно, каждый день. Даже последний день его был наполнен тем, что он ослужил божественную литургию в Успенском соборе. Я, кстати говоря, на этой литургии тоже служил и получил от него благословение последнее. В этот же день он отслужил молебен, вечером он служил в своем домовом храме. То есть жизнь его была постоянно наполнена богослужением, молитвой. И когда он служил, то он был очень сосредоточен на молитве. И он очень остро переживал все то, что мешает его молитве. Но у него была удивительная деликатность. Он никогда не срывался, никогда не кричал, никогда кому-то не выговаривал ничего. Но все боялись только одного. его взгляда. Потому что если он этот взгляд наполнял каким-то смыслом, это было страшно. Я сам, так сказать, несколько раз попадал под этот взгляд, но это деликатно, но это был взгляд отца, который, так сказать, воспитывает. Дальше ничего не надо было говорить. Вот достаточно было увидеть его взгляд, и как сразу же воцарялась дисциплина и воцарялся порядок. И это было явлением власти. Вот, действительно явлением власти, благодатной власти, потому что это было явление благодати. И я бы хотел еще одну сторону отметить его жизни, которая, в общем-то, малоизвестна, которая скрыта. Потому что мы говорим о его великих деяниях, о богослужении. А ведь он человек, и вот его человеческая сторона очень важна. Вы знаете, я долго жил недалеко от Святейшего. Ну, так получилось, вот судьба свела, что он жил, он в то время был еще таллинским архиереем, и наблюдал его, жизнь его со стороны. Это очень скромный человек. Вы знаете, будучи архиереем, он так одевался, очень скромно, строго, что никогда не подумаешь, что это архиерей. У меня была такая проблема, я когда крестился, мне хотелось получить архиерейское благословение. И я все у жены спрашивал, ну как же вот мне получить? Вот я приходил на службу, а очень редко служили архиереи. Как тут только благословение идешь, там обязательно тебя оттеснят. И никак не получал. Она говорит, так вот архиерей ходит. Я говорю, это архиерей. Даже не поверил сначала, но потом я убедился, что это архиерей. И даже однажды такое... Уже в ночное время практически я в подземном переходе подошел к нему под благословение. Это первое архиерейское благословение я получил от Святейшего Патриарха. И часто я видел его в лесу, как он гуляет. Так просто одетый, у него всегда была какая-то авоська, в которой он то листочки какие-то собирал, то зайдет в булочную, купит пряничков, там, сушек, чаю. И я видел, как он общался с природой. Он так остановится, долго смотрит. Он всегда никогда не торопился, очень медленно ходил, так созерцательно, вот как монах истинный, и очень любил общаться с природой. Вот. И вы знаете, я, глядя на это, всегда вспоминал преподобного Исаака Сирина, который говорил, что любовь – это печалование обо всей твари. Вот Святейший вот каждый листочек его волновал. Там вот белочка бегает, он обязательно посмотрит, подойдет. Вот эта любовь к твари очень характеризует его совершенно с другой стороны. Вот многие отмечают доброту в его взгляде. Но вот эта доброта, она пропущена через все, через его жизнь, через его быт. И особенно вот в этих моментах, когда он оставался наедине, он очень любил общаться с природой. Вот я об этом узнал из недавно опубликованного в интернете интервью, где его спрашивают о том, как он проводит время Переделкино. И вот он, в частности, уделяет значительное время тому, как он любит общаться с природой. И вот такие человеческие черты, их нельзя сделать. Они всегда в стороне, потому что мы знаем Святейшего за богослужение с официальной стороны, официальные визиты, официальные речи. А вот такое вот доброе общение с природой, вот этот неповторимый взгляд, улыбка его. Я помню, когда он меня так благословил, он так как-то меня спросил, откуда я, кто. Это был какой-то отечески заинтересованный такой взгляд. И вот я почувствовал это благодатно. То есть я почувствовал и благодать архиерея, но и благодать человека.
Это очень важно, то, что вы сказали, потому что действительно мы судим только по внешнему, по такому строгому облику предстоятеля. Хотелось бы еще отметить, наверное, такую черту, как высокопрофессиональный дипломатизм Святейшего Патриарха в отношении с гражданской властью. Наверное, не секрет, что Церковь никогда у нас не стояла на той высоте во взаимоотношениях со светской властью, на какую вывел ее, можно сказать, Святейший Алексей.
Я наблюдал это тоже многократно, как Святейший общается с властями. Вообще я удивлялся, каждый раз удивлялся его памяти, потому что ведь надо называть фамилию, имя, отчество человека, должности его помнить, звания. И Святейший сыпал этим вот просто, без всякой бумажки, без всего. Ну, я просто себя ставил на его место, думал, ну я через две минуты просто растерялся бы и все бы забыл бы. И значит, надо какой обладать памятью, каким деликатным отношением к человеку. Ведь, понимаете, запомнить имя человека, это значит уже как-то обратиться к нему. Я вот часто себе ловлю, как иерея, на том, что не помню, так сказать, имени такого человека, который пришел, думаю, значит, я вот о нем забываю, плохо о нем молюсь. А если он помнит имена всех, то значит, заботится, молится об этих людях. Молится. А потом вот еще такая черта, тоже вот рассказывал владыка Алексей. Приношу вечером, говорит, Святейшему, вот такой вот чемодан документов. там только подписывать, это надо там неделю подписывать. А Святейший не просто подписывал, вот он в этом интервью раскрывает, как он, если, говорит, награду какую-то я даю кому-то, я в интернет должен заглянуть, посмотреть, для чего интернет у него. Там фотографии есть, посмотрю, вспомню, может, я чего, посмотрю его послужной список, кто он, кому я награду даю. Говорит, а к утру я, говорит, получаю полностью обработанные документы. Это потрясающая работоспособность, это такая ответственность. И столько всяких дел. И вот при том, что колоссальная загрузка, но Святейший находил какую-то минутку с кем-то поговорить, вот, уделить внимание. Вот эта внимательность, открытость, вот это и есть настоящее такое архиерейское служение.
Но это тоже ответ некоторым критикам, которые упрекают Святейшего в том, что он был не самостоятельным в своих решениях. Мне говорили люди, очень многие, что именно вот эта самостоятельность и отличала покойного патриарха. Он до всего доходил буквально сам.
Да, он вникал в детали каждого дела. И потом, вы знаете, удивительно, вот, когда эти люди говорят, я просто знаю, насколько Святейший был тверд в своих решениях. И тоже со стороны всегда наблюдал, когда он деликатно настаивал на своем и обосновывал свое решение всегда. То есть это говорило о том, что это сознательное решение. Потому что когда человек выполняет решение других людей, то он даже не знает, почему это надо делать. У Святейшего всегда была концепция четкая, которую он всегда защищал. Потому что после богослужения часто вот такие обсуждения были. Я со стороны так прислушивался всегда к ним. Мне просто было интересно это.
Что касается общества Радонеж, то мы можем, наверное, смело утверждать, что это был наш патриарх, потому что вся деятельность нашего общества и радио Радонеж, в частности, она прошла под благословением и под покровительством Святейшего Патриарха Алексея в 90-м году, когда он приступил к первосвятительскому служению и образовалось общество Радонеж, и все проекты наши получили личное благословение Святейшего Патриарха. Здесь важно отметить, наверное, еще одну сторону. Он благословил очень много проектов, которые, пожалуй, его предшественники, ну, не сразу приняли бы, что ли. Мы наблюдаем это и в кинематографе, и в культуре, и в литературе, в музыке. Очень многие проекты, которые, казалось бы, имеют весьма опосредованное отношение к церкви, тем не менее получили его благословение. Здесь тоже часто упрекают его в том, что кто-то воспользовался его благословением не во благо церкви, что ли.
Да, ну, были такие случаи, конечно, и это вызывало определенную осторожность, потому что, ну, многие люди хотели, так сказать, прокатиться на имени Святейшего Патриарха, на его благословение. Это было, да. Но, тем не менее, действительно, мы наблюдаем его такое активное попечение в культуре, во всех вот проектах культурных, потому что это было у него совершенно сознательное действие, потому что он понимал, что церковь не может напрямую срастаться там с государством, потому что тогда будет влиять это все и на церковь. Но посредством культуры, то есть это такой вот бампер, который снимает некоторые отношения, потому что и человек сегодня воспитывается посредством культуры. И он уделял этому особое внимание. И вот, в частности, он благословил меня тоже на создание духовно-просветительского центра. У меня с именем патриарха очень много связано в моей личной жизни. Моя супруга его очень хорошо знала. Вот брат моей супруги был его и подьяконом. То есть наша как-то семья вот завязана уже была с ним давно. И то, что вот меня благословила патриархия на строительство еще приписного храма во имя святителя Алексия, митрополита Московского, и Алексея Человека Божия, именно этих двух святых носил Святейший Патриарх. То есть это храм, который должен был быть построен к 20-летию интронизации Святейшего Патриарха. Но я думаю, что сейчас это должен стать каким-то мемориальным таким памятником, потому что это рядом с домом, в котором он жил, и храм, посвященный двум его святым. Поэтому я на себе ощущаю какую-то огромную ответственность, и вот на последней службе я почувствовал, что я получил от него благословение на это. Я хотел спросить его даже, но просто не решился сказать и молвить слово, потому что видел его, что он устал очень. Что он устал, что и так вот каждый подходящий хочет что-то такое сказать, о чем-то попросить. То, что мне было дано на это когда-то благословение, я думаю, что это надо использовать сполна.
Отец Владимир, мы жили все эти годы как-то, ну, что называется, за каменной стеной. Мы очень надеялись на то, что Святейший Патриарх помолится, что он заступится, что он вникнет во все наши проблемы. И порой бывала такая ситуация, что даже многие проекты эти в различных областях, они шли, что называется, на самотек. Тем не менее, сейчас, когда Святейшего нет, многих очень настораживает, что будет происходить в церковной жизни. Назрело много проблем. Последний вот этот раскол, если можно так выразиться, который произвел владыка Диомид со своими последователями, может быть, это не раскол, это чья-то злая воля. Как говорят многие, он не мог сам создать единолично весь этот раскол. Тем не менее, это произошло, и мы знаем, что есть враги церкви, есть люди, которые стремятся использовать ту или иную ситуацию на раскол в церкви. Сейчас, когда Святейшего не стало, и вот этот период до Поместного собора, как мы должны вести себя правильно, чтобы отстоять те ценности, которые благословил отстаивать Святейший Патриарх. Мы знаем, что он твердо стоял на страже богослужебного языка Русской Церкви, чтобы славянский язык остался у нас на богослужении, чтобы не были сокращены богослужения, чтобы была практика частной исповеди. Это очень важно. Сейчас много либеральных течений в Церкви. Вот как вы считаете, какие основные задачи сейчас стоят перед церковным народом, перед священством?
То, о чем вы сказали, конечно, это необходимо сохранить, потому что славянский язык – это второй язык культуры. И в церкви он живой язык, потому что мы им пользуемся, этим языком. Если мы не будем сохранять это, то он начнет просто умирать. А значит, вместе с ним и начнет отмирать часть нашей культуры, которая просто нам необходима, как питание. И мы дети этой культуры. Что касается исповеди, то, конечно, это просто смешно, когда это превращается в общую исповедь. Потому что каждый человек индивидуален, и он личность со своими особенностями. И каждому нужен индивидуальный подход. И то, что Святейший отстаивал эти ценности, это отстаивание главного в церкви. Это отстаивание личностного подхода. Это отстаивание, так сказать, культурного достояния, которое вокруг церкви, так сказать, образуется. Но что касается вот таких божений и тенденций подобного рода, то они, в общем-то, характерны для времени. Вот понимаете, вы говорите, что мы были как за каменной стеной. Да, вот какое-то есть время детства. Вот мы уже как бы с нуля начали, понимаете, после 70 лет разрухи, практически с нуля, восстанавливая всю и духовную и жизнь. Ну, где-то там ручеек бил, но река-то, так сказать, потекла только сейчас. И поэтому мы находились в таком детском возрасте, где тебя опекают, о тебе заботятся. Но вечно в этом детском возрасте находиться нельзя. И поэтому, когда дети начинают выходить за забор детского сада, то некоторые начинают хулиганить, некоторые думают, что они уже стали взрослые, хотя им еще надо, так сказать, под попечением отца ходить. У отцов учиться, у отцов в церкви. И поэтому Святейший, конечно, призывал к самостоятельности с высокой трибуны. Мы знаем, что он говорил, даже просто, можно сказать, благословлял священников выходить в мир и общаться с миром, проповедовать, миссионерствовать в средствах массовой информации, обязательно участвовать. Но для этого нужна зрелость, какая-то и хоть юношеская, но зрелость. И тот, кто переоценивает свои силы, ну, тот начинает неадекватно воспринимать действительность. Ну, а то, что владыка Диомид делает сегодня, я уже не знаю, как это характеризовать и объяснять, когда, так сказать, уже оказывается, наша вся церковь, она уже в ересе имеборчества находится. Создание им синода так, параллельного. Ну, это уже, действительно, это уже просто как бы реализация раскола, реального раскола. Нужно только помолиться за него.
И сейчас еще очень важно, вот такой символ. Святейший скончался по празднеству введения во храм Пресвятой Богородицы. Где-то я прочел сегодня, что Россия вошла в храм вот в период его патриаршества. Она воцерковилась. Действительно, она воцерковилась. Но в то же время символ есть еще и печальный, потому что начался вот этот глобальный кризис, и Святейший оставил нас, свою паству, именно в такой трудный период. Период не только экономически трудный, как говорили некоторые наши авторы. Кризис-то главный не в экономике, а кризис смысловой, в душах, в духовном развитии общества. Мы живем в совершенно ином мире сейчас, где очень многое изменилось. В так называемых западных церквах уже введено и женское священство, и однополые браки, и люди нетрадиционных взглядов становятся священниками. То есть идет разложение вообще по всем фронтам, что называется. В этом сложном таком мире Русская Православная Церковь должна быть все равно тем маяком, который приводит к себе, наверное, приводит к духовности, к истинной духовности. И вот сейчас нам надо подумать об этом, как собрать какие-то камни.
Да, вот то, о чем вы сказали, это очень важно. Знаете, ведь кризис, он всегда имеет как бы двойственные характеристики. С одной стороны, мы видим разрушение, распадение, но с другой стороны, и какие-то ростки нового. И очень важно понять, какие-то должны быть ростки, потому что это не просто, так сказать, растет как в природе, а растет через сознание, это растет в мировоззрении людей. И вот церковь, как сохраняющая традиционное мировоззрение, полное, целостное мировоззрение, она здесь может оказать миру, который жаждет этого мировоззрения, потому что это кризис, прежде всего, мировоззренческий. Так как он универсально охватывает все сферы, то это говорит о том, что, значит, неправильно устроены все эти сферы, есть неправильное понимание глобальных универсальных задач. И в этом смысле сейчас, конечно, перед церковью стоят такого рода задачи. Она должна вот эти ценности, которые всегда, так сказать, хранимы, всегда перед нами, она должна их реализовать уже в таком виде, в котором способен это потребить мир. Она может собрать таких людей, у нее есть эти потенциалы. И, конечно, в это трудное время, но, знаете, вот один тоже мудрый человек сказал, что во время кризиса как раз и следует обсуждать метафизику. Потому что многие думают, что метафизика – это отвлеченный какой-то предмет. Как раз метафизика – это и есть реальность этого проявленного мира. Это и есть реальность. Поэтому сейчас требуется обсуждение самых общих категорий. И в это время такая задача почетная, и она стоит перед церковью. И я думаю, что святейший патриарх, который намечал эти пути, он точно понимал эти задачи.
Говоря о современной жизни и жизни церкви в то же время, нужно, наверное, прийти к выводу, что церковь должна более активно проповедовать среди молодежи. Мы говорили в передачах нашей радиостанции о миссии церкви. И здесь многие, наверное, неправильно понимают миссию как растворение, что ли, церковной жизни в молодежных субкультурах. Часто идут к этому, то есть наши миссионеры идут на поводу тех или иных течений в молодежной субкультуре и несут, как они говорят, Христа молодежи. Вот как здесь быть, потому что важно все-таки не растерять нашего именно церковного учения.
Да, вы знаете, ведь соприкосновение с кем-то, оно всегда, это взаимное проникновение. Знаете, вот взаимодействие двух культур, это обязательно взаимопроникновение. И когда мы обращаемся к таким молодежным культурам, об этом надо всегда помнить, что вообще культура обладает качеством двойственности, а уж молодежная всегда, потому что это, как правило, культура протестующих. То есть они видят разрушающуюся культуру и начинают ее, так сказать, низвергать, не понимая, что там тоже в этой даже низвергающейся культуре есть основания. И вот выделить вот эти основания, задача церкви, показать, что Бог все время промышляет о мире. И поэтому я считаю, что основное качество проповеди, любой проповеди, к молодежи, к другим даже конфессиям, это разговор о том, что и как надо делать. Не критиковать друг друга. Понимаете? Потому что мы сегодня изощряемся в критике, а нужно какое-то совместное поле деятельности. И совместное поле деятельности – это поле культуры. Я в этом абсолютно убежден. И на этом поле мы все можем работать. А молодежь в первую очередь, потому что она жаждет такой деятельности, но не знает, что делать. Она не знает, и что делать и как делать. Поэтому надо говорить о позитивных ценностях. Не критиковать их культуру, а заставить их или призвать их и к работе вот, по созиданию. Сегодня хватит разрушать. То, что ветхое, оно само разрушится. Надо созидать. Святейший Патриарх об этом все время говорил. О созидании. И, собственно, его основное качество – это созидатель. Можно назвать всю его деятельность одним словом – созидание. Потому что он созидал материальное тело церкви, он занимался восстановлением, так сказать, ее духовного, культурного наследия, реализацией этого духовного наследия в культуре и намечал планы будущего. Он был созидатель и к этому созиданию призывал и обязывал всех. И вот в частности, в молодежной культуре, я считаю, что должен быть такой же подход. Святейший Патриарх нам дал такие подходы.
Закончилась эпоха Святейшего Патриарха Алексия. Вы отметили в начале беседы, что вместе с человеком уходит эпоха. наверное, уйдет очень многое из этой эпохи и вместе действительно с почившим святейшим патриархом. И церковь вечно новая, вечно живая, возглавляема самим Спасителем Иисусом Христом, Господом нашим, она прибудет до скончания века, как мы знаем из Божественного Откровения, но люди в церковь придут новые. Каких решений вы ожидаете вот от предстоящего поместного собора, который, кстати сказать, не собирался в течение всех этих лет со дня возглавления святейшим патриархом Алексеем Русской Православной Церкви? Мы не знаем, по каким причинам, критики говорят о разных причинах, но мы усматриваем в этом наверняка волю Божию, которая, может быть, и простиралась и на это, поскольку в период вот этой нестабильности, может быть, и важно было для церкви решать важные свои проблемы архиерейскими соборами в период патриаршества святейшего Алексея.
Проблематику мы сегодня с вами все обговорили. Вот этих решений я и ожидаю. Но если охарактеризовать общее направление этих решений, то это должны быть решения о том, как церковь будет сегодня вот работать в культуре, как она будет содействовать государственной жизни. Потому что вообще это, надо сказать, вообще это такой национальный проект, потому что если мы говорим о национальных проектах. Вот у патриарха Никона был такой проект, при котором он мыслил так, что церковь направляет это развитие, она содействует, все время давая вот эти ценности, а государство реализует, православие реализует через культурную жизнь в государственной и общественной жизни. Вот я думаю, что такая задача стоит, глобальная задача стоит перед поместным собором. И если она будет поставлена и решена в этом направлении, то я думаю, что то, что церковь сохранила и свою структуру, и свое материальное тело, и объединилась, угруппнилась, то решение этих проблем последует. Потому что главное сохранить духовное единство. Если оно сохранено, духовное и идеологическое, и смысловое единство, то материальное единство образуется вокруг этого. Если же мы распадемся в своем, так сказать, сознании, если это будет ересь или неединомыслие на этом поле, то нас ожидает, конечно, распад. И поэтому надо, конечно, молиться о том, чтобы мы вот это единомыслие и свое учение сохранили.
Спасибо, отец Владимир. И хотелось бы вспомнить еще один знак, еще один символ. Святейший посетил накануне своей кончины Донской монастырь в Москве и молился на мощах своего предшественника, святейшего патриарха Тихона, первого патриарха, который был избран после восстановления патриаршества в России в эти страшные годы революции, гонений, когда, казалось бы, церкви вообще грозило полное истребление от безбожников. И тем не менее, череда патриархов на Руси восстановилась. Господь управляет своей церковью, и в каждую эпоху Он ставит того или иного первосвятителя. И мы твердо веруем, что воля Божия исполнилась на покойном святейшем Алексее, что именно в эту эпоху такой именно человек нужен был церкви. И сейчас мы призываем всех вас, дорогие слушатели, молиться, чтобы Господь поставил нового первосвятителя, того, кого Он в первую очередь изберет, а мы будем молиться.
Да, конечно, вы очень правильно расставили вехи, и то, что святейший Алексей посетил Донской монастырь и помолился перед мощами святителя Тихона, это действительно знак, потому что здесь есть прямое преемство, и даже прямые параллели, и, знаете, даже сходство духовных типов и обликов. И то, что, например, Диомид сегодня говорит о том, что святитель Тихон был еретиком, да, ну, так говорит, что еретиком, что он вот пошел на соглашательство, он первый пошел на соглашательство с властями, и что в этом смысле тогда мы тоже все наследники еретики. Ну, это как раз и говорит, что он точно выделяет духовный тип-то, он точно определяет то, что делает сегодня церковь, и против этого выступает. Знаете, иногда потому, что делает враг, против чего он воюет, можно понять, что есть самое главное и ценное. И я думаю, что сегодня все мы вот в эти для нас скорбные дни, потому что, знаете, вот каждый сегодня ощущает, что отец, умер отец. Вот. Это, наверное, каждый это скажет, потому что есть скорбь, но в то же время есть то, что изображено, бывает, вот, на иконах Успения, потому что называется это Успение. Скорбь, переходящая в какое-то созерцание вечности. Мы все сегодня пережили вот приобщение к вечности. Потому что если мы не живем в этом приобщении к вечности, то, знаете, вся наша жизнь, она распадается. А вот такое событие, даже смерть патриарха, она становится приобщением нас к вечности. Она нас сплачивает. Смотрите, как весь народ вот вокруг этого объединился. А это говорит о чем? О том, что на самом деле он объединился раньше. Это просто как бы демонстрация явления этого единства. И я предлагаю сегодня всем помолиться о кончине святейшего патриарха и помнить о том, что мы всей его жизнью и реализацией всех его проектов призваны к этому единству. Если мы его сохраним, следуя за святейшим патриархом, то мы сохранимся и как церковь, и как народ, и обязательно, так сказать, восстановимся и возродимся. Я думаю, что это была и мечта святейшего патриарха, и вся деятельность была его направлена к этому.